Слава нашему Господу! Бог дал нам опять возможность и привилегию находиться на земном шаре, потому что Бог определил время пребывания, и что интересно, чтобы Моисей пишет в псалмах, интересная фраза, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Если с этой стороны читаешь этот псалом, 89-й, насколько я помню, то интересная такая картина вырисовывается. Вот столько лет Бог определил, чтобы получить сердце мудрое. Вопрос, но мы пока еще не читаем в начале собрания. Бог определил свое время 900 лет, 800 лет, ну так условно, после того, когда было грехопадение Адама или первого человека. Ну, люди по столько лет жили, чтобы им приобрести сердце мудрое. Сегодня я не собираюсь затрагивать вопрос, а почему им 900, а нам 90? Им не хватало 900, а нам не хватает 90? Интересно то, что Бог определил, можно долго грести на лодке, терпеть бедствия и ветер противный. Иисус посмотрел, что они долго плывут, терпят бедствия. Очень интересно описывают три евангелиста, но для меня лично четвертый Иоанн описывает еще одну деталь, о которой, ну, почему-то не описывают трое предыдущих. И когда Господь шел по воде, они вскричали. Он говорит: это я, не бойтесь. Если это ты, говорит Петр, повели мне идти по воде. Иди. Пошел, отошел от лодки. Надо понимать, что волны двигались не по линии горизонтальной. Надо понимать, шел Петр, а по воде. А по воде, значит, ну как волна, то вверх, то вниз, ну или как по-другому. Я лично понимаю, что он шел по волнам, то наверху, то внизу. Сегодня вопрос не в этом стал, рассматривая окружающие обстоятельства, тонуть. Господи, помоги, спаси, что ты усомнился, маловерный. Усомнение, я именно такой хочу оборот речи сказать, это есть плод рассматривания окружающих проблем. Иисус говорит, когда вы услышите окружающие проблемы, войны, землетрясения, то рассматривание этих проблем должно быть в правильном смысле. То вы поднимете, восклоните, активная форма подъема вашей головы, и будете торжествовать и радоваться, благодарить Бога, потому что приблизилось избавление ваше. Оказывается, если бы Петр с этой точки зрения, которую предложил Иисус ученикам напоследок, рассматривал бы, как эти волны беснуются, в правильном смысле слова, он бы так торжествовал: «Господи, даже стихии повинуются Тебе! Хозяин вселенной идет по воде, и я по Его слову могу идти и не утопать». Вы знаете, что с ним случилось бы? Я думаю, что кто его знает, он бы, наверное, стал бы возноситься, восхищаться. Восхищение имеет два смысла. Восхищаться внутренно и восхищаться в активной форме, возноситься в торжестве и радости. То есть физически отрываясь от земли. Но сегодня мы о другой детали. И вот они долго гребли на веслах. Надо понимать, кто его знает, уже сорваны, может быть, были руки. Правда, мозолистые у них были руки, они уже много лет работали на веслах. Они рыбаки были. Вот. Но что интересно, когда хотели принять нашего Господа в лодку, то лодка тотчас пристала к тому берегу, куда плыла. Поэтому интересно то, что если Бог определил для Адама после грехопадения 900 лет, так образно говоря, для того, чтобы за эти 900 лет там или сколько он прожил, вложить в него, чтобы он имел сердце мудрое, то для нас с вами сроки сжатые. В 10 раз. Ну, 900 лет, а теперь 90. Ну, или 800 лет, а теперь 80. И Бог желает, чтобы мы концентрат взяли этой мудрости Божьего благословения. Поэтому слава Богу, что мы имеем привилегию быть на земле. Почему? Потому что Бог хочет передать очень большие глубины. Не в смысле сегодняшний только день. Каждый, любой, с раннего утра и целый день, и до позднего вечера, и в ночи. И Священное Писание говорит: «И в ночи внутренность моя учит меня». Чему учить? Что не дорасти, что тебе надо учить? Да нет, будут научены Господом. Интересная форма. Научены Господом имеет несколько значений. Научены кем? Научены, подведенные к окончательному уровню. И научены, как вообще прогресс, процесс по ступеням. От силы в силу, от славы в славу. Это называется, что для каждой ступени, до чего, говорит, мы достигли, по тому правилу должны жить и поступать. Но я, говорит, стремлюсь к почести высшего звания, к следующей ступени, забывая заднее, потому что развязал вопросы, решил проблемы. Но у меня несданных хвостов, называется, не существует. Несданные хвосты – это экзамены, там контрольные, проверочные работы в высших учебных заведениях. Ну, иногда называются несданные зачеты и так дальше. И получается несданный плюс очередной, и они, знаете, сжимают человека. Это очень тяжеловато бывает делать. И он говорит, я могу простираться вперед, бежать. Ты влеки, говорит, я, говорит, буду бежать за тобою. Течение совершил, веру сохранил. А теперь, говорит, готовится мне венец. То есть, ты влеки, я, говорит, бегу. Бежать за Господом можно при одном условии. Овцы мои слушаются голоса моего и за мной идут. Если они вышли из тех западней или чего, как правильно сказать, ямины, ну куда-то они провалились, в каких-то тернах запутались. И вот каждая из них звала и желала овечка, чтобы пастырь Иисус Христос вывел из той проблемы. Но есть такие овечки, которые по 20 лет хотят сидеть в проблемах, по 30, по 40 и тому подобное. Ну, это разные. И не хотел утешиться, так говорится об Иакове. Вот. И вот он об Иосифе, проданном в рабство, он не знал. Думал, что его съел хищный зверь, потому что одежду принесли, и она была окровавленная. 20 лет приблизительно. Не хотел, не мог утешиться. Не мог, да нет, больше всего не хотел, чем не мог. Он бы смог, если бы захотел. Не хотел. Говорит Священное Писание, не хотел. Но потом ожил его дух, когда увидел колесницы поданные для того, чтобы его забирать в Египет. Странные вещи. А дело в том, что, говорит, вот пришел проповедовать пленным освобождением, слепым прозрение, измученных выпустить на свободу, но не захотели. Сколько раз я, говорит, хотел собрать коптица птенцов под крылья свои, но не захотели. Вы сами разбирали в прошлые разы. Бог заострял внимание находиться в земле обетованной, находиться в городе аж Иерусалиме, находиться пред лицом Господним, понимаете, парадокс, и не захотели зайти под тень крыл его, чтобы 90-й псалом исполнился. Но, наверное, 90-й псалом пели, нет, или как? Раз он в псалмах находится там, надо понимать, что его пели. И вот пели, и вот так смотришь на людей, ну, того времени, а потом срезка и сегодняшнего. Вот поют, а свободы не хотят. Свободы, чтобы выйти из-под чужой тени. Потому что есть интересная в полной Библии фраза «Избегайте века и тени века сего». Интересная, сильная фраза. Вот век – такой демон. Есть мир. Иисус говорит «Мир мой даю», а есть мир – демон. Который дает свой лукавый, хитрый, такой, знаете, мир, успокоение ложное, умиротворение. А вот век, вот идет век, и от него тень. И человек смотришь под тенью века сего. Тень века сего – это обычаи, устои, моды и прочие-прочие вопросы. А по Священному Писанию следующее уточнение идет. Все, что в мире, значит, мир – или еще век. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И оно везде. Отсюда остается следующий вопрос. Ему предверник, кому ему и какой предверник предвратник открывает? Вот кому и для чего, для каких мыслей, чувств, хотений, желаний, информации мы открываем двери. Двери – это глаза на большом расстоянии берут, правда? Вот. Потом на большом расстоянии следующие уши берут. На ближнем расстоянии, ближе уже глаза подтверждают, нос берет обоняние. На более ближнем расстоянии уже руки осязают, ощупывают и так дальше. Хотя можно ощупывать и в чувствах, и мыслях, хотениях, и желаниях. Можно ощупывать глазами, можно ощупывать руками. Это серьезнейшие вещи. Это органы чувств или двери, через которые кому мы открываем и для чего. Не насытится ухо зрение, это око зрением, но тогда ухо не насытится слышанием. Есть определенные категории людей, которые имеют страшнейшее поражение. И вот они воспринимают окружающий мир особенно ушами, есть особенно глазами. Ну, сегодня не будем касаться. Это массовое поражение. повальное. Это повальное поражение бывает у людей мира сего. Если она женщина, то у нее поражение. Но если она дочь Господня, избавленная, то нам необходимо рассмотреть вопрос. И вот там, говорит, запустение осталось. Мы сегодня должны в теме рассматривать вопрос, чтобы не осталось запустение, и почему оно остается, чтобы нам двигаться об этих вопросах запустения. Это серьезнейшие вещи. И мы в прошлый раз обращали на это внимание. Сегодня, Бог даст, должно быть у нас продолжение именно того направления. Ну, пока мы в начале собрания. Отсюда интереснейший вывод вытекает. Итак, восприятие век и тень века сего. Вопрос. Значит, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Будущие блага, и вот от них благословенные блага Господи, от них тень. Это тень, полное очертание всех деталей закона Моисеевского. И вот чтобы увидеть будущее благо, то, говорит, внимательно изучив тень будущих благ, это есть закон Моисея, со всеми остальными вопросами, то ты, говорит, можешь понимать вот эти вот вопросы в тени, не в тени находящиеся, а эта тень описывается очень детально в ветхозаветных писаниях. Это пророки, это цари, это закон Моисея. Это книга Бытия, Исхода и так дальше. И вот это так детально описывается, если, говорит, ты там вникаешь в это благословение, ты начинаешь понимать, ох, если это такая тень, если, говорит, ветхозаветнее служение было славно, являясь тенью новозаветнего, то насколько превосходнее и славнее новозаветнее, и Бог сделал нас служителями нового завета, не буквы и духа. Думаем. Вопрос возникает такой. А мы лишены, освободились, мы независимы, мы неподатливы, мы не под тенью века сего. Вот народ Божий шел под рукой Божьей, так описывается, когда Бог вел из Египта. И рука Божья имела несколько смыслов. С одной стороны, это вообще рука Божья, с другой стороны, это следствие Божьего покровительства, с третьей стороны, это даже физическая сторона, это облако днем и огненный столб ночью. Но парадокс заключается в том, что можно находиться под рукой Господней и из-под нее выскакивать, вышмыгивать. Раз, 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 раз. Вот под рукой Господней, по слову Господнему, Петр шел по воде. Бог поставил свое слово превыше всех своих имен. И вот он получается, по слову, слово лежит на воде, и он идет по слову. Все мы хорошо понимали. И под тенью руки Господней он шел. Но когда он стал разглядывать по сторонам, он шмык в одну сторону мышлением, рассуждением, шмык в другую сторону, и он сошел со Слова Божьего. Слово Божье это была как дорожка, как тропина, притом достаточная по ширине, чтобы пойдешь, говорит, по тому пути, который, говорит, Бог проложил. С одной стороны огонь, с другой стороны вода. С одной стороны тебя не обожжет пламя, с другой стороны ты не утонешь в воде. Как это можно так двигаться между огнем и водой, не обжигаться и не утопать? По слову, в тени. Но дело в том, что зачастую люди, выскакивая, народ Божий, из-под тени, может, неудачное слово такое, в тени крыл, 90-й псалом, в принципе, удачное, под тенью всемогущего он покоится, говорит, Господи, ты прибежище мое. Ну, тогда, когда ты, говорит, прибежал туда и спрятался, то тогда, говорит, имя Господнее прибежище. А когда ты, говорит, разглядываешь окружающие волны и ветер, понимаешь, что вы столько плыли и что такое творится, то ты выбегаешь из-под этого прибежища и попадаешь под следующую тень. А та и начинается. И Иисус называет, что ты усомнился, маловерный. Разглядывание окружающих обстоятельств не с позиции понимания, как силен наш Бог, управляющий этими событиями, последнее слово всегда за Господом, приводит к утопанию. Утопание? И не хотим утешиться, и не можем утешиться, и не можем воспринять помазание Божие. И Слово Божие так трудно нам дается, не в смысле глубины и мудрости, а такие простые-простые вещи. Аптечка скорой помощи. Вот посмотри на медного змея и будешь свободен. От чего? От укуса, от яда. Воспаления не будет, боли не будет. Ну, след останется там от зубов, от зуба. Ну, там есть Есть такие, которые двузубые, а есть такая однозубая, змеюки эти ползающие, да, как гады присмыкающиеся. Вопрос не в этом, сколько у них зубов. Интересно, следы останутся, чтобы ты помнил, что вот был след тут. Вот след, вот. Но дело в том, что когда Бог в свое время исцелил Неймана, то там следа от проказы никакой вообще не осталось. И тело его не стало по его возрасту, ну сколько ему, ну наверное лет 30 навряд ли было, чтобы такой молодой. Конечно, были такие вожди очень, знаете, талантливые для войны. Ну, скорее всего, ему побольше, наверное, лет было, семейный человек. Но у него не стало тела и кожа вот такого взрослого человека, закаленного в боях и в борьбе. Написано, как тело малого ребенка. Интересно то, что когда мы умоляемся и даем возможность нашему Господу менять нас, то, ой, у нас и чувства такие, чувствования интересные. Вы знаете, тогда нам можно открывать большие-большие глубины, о которых наш Господь в свое время сказал уникальное такое слово в молитве или в разговоре своем с Богом Отцом. Он говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных века сего». Открыл кого? Младенцам. «Ибо ей, Господи, была такова воля Твоя». Оказывается, чтобы приобрести мудрое, надо сначала стать младенцем. По уму совершеннолетнее, на зло младенцы. То есть, вот злое не замечать, не видеть. Но чтобы быть внимательным к тому, что Бог говорит, чтобы сердце было такое, легко прощать, легко освобождаться, ну, понимаете, доверяться. И вот это вот духовное благословенное младенчество, оно дает очень большое благословение. Ага, моментально сириянин понимает, кто такой Бог, нет больше Бога другого, как Бог в Израиле, эти идолы, идоложертвенные, прочие, эти капища-то нашего, оно 100 лет нужно. Ему все становится понятно, ему святой земли надо, и он понимает, что эту святость земли можно сохранить, надо понимать, что он приходил и снимал обувь с ног, потому что земля, это земля святая, и жертвенник там ставил Богу живому. И жертвоприношение приносил во евреи от евреев. И когда Иисус в одней плоти стал говорить об этом благословении, много было прокаженных, но Нейман очистился. Как заело их! А чего заело? Потому что он сказал: обратите внимание, что с Нейманом произошло. Какое богопонимание истин! Теперь можно открывать многие-многие вещи, он будет воспринимать. Вы знаете, образно говоря, апостолы, хотя, говорит, вы выбраны апостолами, но если вы не умолитесь и не будете как дети. А так Иисус и говорил им. И когда они решали, будучи апостолами, вопрос, кто из них больше и где, кто славнее будет, то Иисус очень просто показывал, брал дитя и стал, если, говорит, вы не умолитесь. Кому он говорил, что к внешним, к 70 ученикам или вообще этим 5000-7000 мужчин, не считая женщин и детей? К книжникам, фарисеям, что ли? Кто-то сказал: ты понимаешь, что когда он сказал, говорит, будучи фарисеями спрошен, когда придет Царствие Божие, оно, говорит, среди вас есть, внутри вас есть, внутри фарисеев. Он говорит: слушай, где ты, говорит, слушай, глаза, говорит, откройте, говорит, внимательно посмотрите. Фарисеи — это гроб окрашенный внутри кости. И вдруг среди этих костей Царствие Божие. Он сказал о себе самом, он есть Царствие Божие, стоящее среди вас гробов, говорит, окрашенных. То Иисус брал дитя и ставил и показывал: вы апостолы. Да, вы апостолы, да, вы наделенные помазанием силы и славы. Да, это все без разговоров. Да, это 12 имен апостолов, основание там потом будет показано, строительство города, которое, ну, небесный Иерусалим. Там в основании 12 имен апостолов. Да, так написано. Это все, говорит, на своем месте. Но вам, говорит, надо пройти курс умоления до состояния ребенка. А у них все время была проблема. И эта проблема постоянно их преследовала, догоняла. И когда он шел среди народа, потом говорит: а о чем вы говорили там по дороге? Им стыдно было. А кто из них слева, кто справа, кто старший, кто больше, кто меньше? И эта система проблемы постоянно, чтобы мы хорошо понимали, это очень страшный живчик, живучий, неумирающий. Там особая нужна, ну как сказать, сила Божия на своем месте. Много может усиленная молитва праведного. Ну так читаем в Новом Завете, значит, есть какие-то многоусиленные действия необходимы. Почему-то 7 раз надо, понимаете, поражать стрелами в пол. Надо 7 раз окунаться, чтобы проказа ушла. 7 раз надо переплавлять серебро, золото, понимаем. Есть вещи, которые многократно надо бить, чтобы окончательную победу иметь. Серьезнейшие вещи. Если у апостолов вдруг умудрялось, но все еще оставалось, что оставалось? Форма запустения. Что ты сказал? Я не ошибаюсь. Дело в том, что определенная часть этого сохранилась у них, и там надо было продолжать эту битву дальше. Вожделение, которое у них воевали внутри. Они возмущались, и никто, да, понимаете, перехватывал инициативу, кто лево, справа сядет. А где вы были остальные? Чего вы возмущаетесь на этих двоих и на ихнюю мамку? Помни, мама просила за своих сыновей. А в другом месте написано, что сыновья сами подошли. Что, говорит, вы хотите? Мы хотим слева и справа сесть. А он говорит, чтобы сесть справа и слева, два вопроса. Если вы будете пить чашу, какую я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь. По-другому. Если вы будете до дна пить чашу, которая вам определена, и если вы будете так креститься, как я крещусь, ну, там интереснейшие вопросы крещения, понимаете, нашему Господу не нужно было 7 раз окунаться, но вам, каждому из нас, по 7 раз надо, не смыли 7 раз водное крещение принимать. Пожалуйста, не об этом вопрос, так глубоко. А крещение духа, а крещение огня, ой, серьезнейшие вещи. Это зачастую мы только останавливаемся на вопросе, знаете, каком? Дух Святой, он в 3 формах проявился. Как голубь летящий, воркующий, понимаете, голубь. Несущийся сильный ветер, который раздирать может скалы, Илья видел. Огонь все пожирающий. Ну, скалы разодрать разодрал, понимаете, а скалы куски остались. А огонь пожирающий, то огонь пожирающий, знаете, что когда лава течет, то там камни и железо, и все, и оно в жидком состоянии, парообразном, оно все поднимается, горит. Это еще далеко до того, чтобы земля и все дела на ней сгорели. Ой, огнево будет. А какое огнево там в преисподней? Но всем этим огням это не огнево. Бог задает вопрос, и вот он сидел, огненный престол, огненная река. Кто может жить при вечном пламени? Кто может быть при огне поедающем? Кто? Бог говорит, зачастую вы хотите, чтобы Дух Святой, ну, огненное крещение, не всегда это еще та сторона, сегодня не касаемся этого, мы в начале собрания, ну, огненные языки почили на апостолах. Или огненные языки Духа Святого, или огненные преисподние языки, воспламеняющие круг жизни, возжигающие. Думаем. И он говорит, чтобы иметь притязание, сидеть непосредственно рядом, кого, говорит, Отец мой почтит, того, кто мне служит. В зависимости от степени служения, степени формы почтения. Если служение ваше превращается... Слово неудачное превращается, стало огненным служением Духа Святого. Это будет говорить о вопросе, что вы как можно ближе с Ним будете находиться. Находящиеся в огненном помазании любви. Что ты сказал? Я не ошибаюсь. По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Охладеет или же будет горячая, или пламеняющая. Духом теплитесь, горите или пламенеете? Я понимаю, в русском тексте пламенеть – это особая форма горения. Так духом как пламенеть? Вот, ты оставил свою первую любовь. Любовь – чувство, да, а степень огненности? Большие воды не могут затушить любви, она пламень весьма сильный. А тут получается, тень века глушит, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская глушит. Понимаем, да? Запустение глушит, сорные травы глушат. Значит, огня нету. Огненное помазание? Огненное служение? Бог говорит, кто может быть при вечном пламени? Кто может? Между прочим, в свое время было сказано, что по огнистым камням, среди огнистых камней ходил, ну, теперь-то он сатана, но тогда первый ангел. О, Деница. В том смысле, не сегодняшнем, пожалуйста. Ангел зари, это красота была, это великолепие. Он ничем не был обойден, да и все ангелы ничем не обойдены. Просто звезда от звезды разнится в славе, а слава, которую обладал он, была превыше всех остальных ангелов. Надо понимать, не иначе. Сегодня может быть не об этом. Ходил среди огнистых камней, ходил на горе Божьей и стал, говорит, низверженным. Священное Писание говорит, кто будет обитать на горе Божьей? И перечисляются категории, которые могут пребывать. Если мы не попадаем в ту категорию, мы не можем находиться на горе Божьей. Значит, огнистые камни? Ой-ой-ой. Поэтому вопрос о любви, это не вопрос взаимоотношений. Только чтобы мы правильно понимали. А степень этих взаимоотношений. Мы говорим, какие теплые взаимоотношения. Ну так, у людей мира сего принято. Как добрые взаимоотношения, теплые. Но они не горячие, заметьте, обратите внимание. А дело в том, что показатель теплости, это есть. Если ты был, говорит, холоден, ну или горяч. А как ты тепл? То есть остывающее состояние. От огненного остывающее. Если духом пламенете, и любовь это пламя весьма сильное, большие воды не могут загасить. А или загашается, угашается, и ой, от любви до ненависти один шаг, говорят люди мира сего, подтверждают христиане жизнью своею. Ужас! Так значит, здесь ставится вопрос охлаждения любви. Или огня любви. Соломей, какой у тебя огонь? Если бы у тебя полыхало, то ты бы вырвалась туда навстречу городским воротам, а не к воротам своего дома. Ты бы там его предварила. Исаак предварил свою возлюбленную. Об этом не говорят. Говорят только возлюбленная должна предварять своего возлюбленного. Об этом говорят. Говорят, что смеялась Сара. Но первый смеялся Авраам. Он смеялся. Доверился, потом было обрезание его и его Измаила, и потом Бог приходит и говорит, в следующем году будет у Сары ребенок. Вот так описываются события по Библии, Бытия. И там Сара рассмеялась. То первый смеялся Авраам. Так вопрос предварил, вышел в поле поразмыслить. Вот идет караван. А она увидела человека, и сошла с верблюда. И говорит, а кто это? А он говорит, это господин мой. И она покрывается, вопрос сегодня не поэтому. И там есть интереснейший закон. Возлюбленная моя, покажи мне лицо твое. Надо понимать, что он поднимает ей. Ну, это закрытое, как называется, я не знаю, как по-русски, вот покрывало, которое закрывает лицо. Он поднимает и смотрит лицо. Он предварил встретить ее. Вот так будет поступать Сын Божий со своей церковью. Где написано? Ну, в Завете. Как написано? И он сойдет со святыми своими на облаке. И на облаке будем восхищены мы к нему на встретенье. Это интереснейший закон. Когда наш Господь вознесся, после того, как он вознесся, тот момент, почему я так говорю, потому что был момент, не прикасайся ко мне, я еще не восходил к Отцу. А потом можно было прикасаться. Надо понимать, что он уже восходил к Отцу. Это восхождение, это одна деталь. Но мы о вопросе, когда он вознесся и воссел. Одесную престола или одесную силы, одесную славы Божьей Отца. Но когда побивали Стефана камнями, то тот сказал, я вижу не сидящего, а я вижу стоящего. В свое время Бог сказал, встань, это он, вот он, Давидка, которого ты мне помажешь, о котором я тебе сказал. Не перед пацаном и мальчуганом ты встаешь, а перед славой помазания. Дух Божий, дух славы. Дело в том, говорит, он на вас почивает, вами прославляется, а теми хулится, и Стефана убивают. И это, знаете, сколько было помазания, опочивания Духа Божьего, Духа славы на Стефане, что аж Сын Божий, Бог во плоти, встал, предварил, вышел навстречу. Это серьезнейшие вещи. Огонь? О-о! Вот куда мы с вами подходим. Вопрос огненного Божьего помазания? Это правда. Так в каком мы огне? Не дуньте, пожалуйста, иначе погаснет. Давид говорит, он возжигает светильник мой. Что он делает, Давид, с твоим светильником? Он говорит, у нечестивых светильники гаснут. Что ты сказал? Ну, как читаю, так понимаю. Есть люди, у которых светильники будут гаснуть При тьме взаимоотношения дети по отношению к родителям, ненормальные отношения. Светильники будут гаснуть, так говорит Священное Писание. Да. По причине умножения беззаконий охлаждается любовь. Да. Светильник гаснет у беззаконных. Да. Отсюда вытекает страшнейший вывод. Бог просвещает мое что? Тьму? Давид, у тебя тьма, откуда она взялась? Чья тьма? Твоя? Ух ты, если свет, который в тебе есть тьма, то какова тьма? Значит, зачастую мы, новозаветние христиане, говорим, что мы дети Божьи, наследие Божье, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы нашей в чудный свет Его. А тут интереснейшая вещь получается. Бог просвещает тьму мою. Да, Давид? А как у нас дела с тьмой? С какой тьмой? Ну, мы как-то сами расцветки изучали. Так, немножко бегло-бегло. Есть такая краска. Ой, как мне нравится это название. Почему нравится? Потому что оно подчеркивает особую глубину. Белая, но все-таки ночь. И мне всегда, я рассказывал, доставляло наслаждение, если я в магазине имел возможность немножко времени уделить расцветкам краски. Я обычно подходил, разные расцветки смотрел, особенно белые. И вот смотришь, и они все белые, все разнятся. Одна другой ярче, одна другой темнее. И вот я смотрю, самая белая вот у этой компании, которая выпускает. Я беру ихний самый белый цвет. Это у них самый белый, белее у них не существует. Ну, конечно, американские не все названия переведешь, не столько владеешь этим языком, не настолько выучил. К другой компании подходишь, ва, а у тех темнее ихний самый белый, а вот у этих светлее, чем вот у тех самый белый. И я обычно выбирал самую-самую белую. Не для того, чтобы мне нужно было купить, мне хотелось насладиться. Но апостолы сказали... Слушай, говорит, нашего, говорит, Господа, такие, говорит, были одежды сияющие, это один вопрос, но белоснежные, белые, как на земле белильщик не может выбелить. Вот такую белизну, вот такую яркость и чистоту белизны признает Бог там, ну, в вечной жизни. Это очень глубочайшие вопросы Божьего благословения. Интересно. Итак, огонь Божьего помазания, любви. А какова степень у нас этого огня? У меня? У тебя? У вас? У нас. Это вытекает следующий вопрос. Если Бог предложит нам войти в огненную реку, я не знаю, что будет происходить, но я знаю, что будет происходить. Дело в том, что кто-то будет шарахаться и назад убегать, понимаете, оно будет обжигать. Кто-то из собрания будет убегать в другое собрание, где проповеди не обжигающие. Думаем. Мы хотим, чтобы из чрева текли реки воды живой, но если сосуд не пройдет обжиг и нальешь в него воду, то он раскиснет. Зачастую, как быстренько мы раскисаем по одним переживаниям, по другим, по третьим, по пятым, по десятым. Это первый признак, что мы не в огне Божьего помазания, и мы уклонились от обжига, которым он хотел обжечь нас. Вопрос ко мне, к тебе, к нам, к вам. Бог говорит, я хочу, чтобы наследие мое, говорит, обращало внимание. Все это по вопросу созидания храма Божьего внутренности человека. Все это по вопросу, чтобы Богу хотелось жить. Вы представляете, Бог огонь поедающий приходит не для того, чтобы поедать в нас и в нас, а для того, чтобы огненное присутствие было. Какое? Ну, облачное, ну, облако опустилось или облачный столб опустился на храм, который... построил Соломон, и огонь не спал на жертвенник. И надо понимать, в этом облаке было видно, как этот огонь падает, что первое упало, что второе. Всполохи этого огня на жертвеннике, он поедает жертву. Это зрелище было. И Бог говорит, а я хочу, говорит, вот такого огня. Какого огня ты хочешь, Господи? Дело в том, что, говорит, Серафиму жарко. Как? Серафима печет. Как? С чего это взято? От клещей, которыми клещами взял он жертвенника уголь. А вот жителю земли, царственному священству, народу Божьему, взятому в удел, чтобы возвещать. Он говорит, Бог настолько просвещает мою тьму, ну так образно. Я говорит, погиб. Он от имени-то не сказал такой фразы Исаия. Но говорит, я погиб, Господа Бога видел во славе сидящего. А что тут я так? Ты язык, говорит ему, о-о. И вот Серафим берет клещи, берет уголь жертвенника неба клещами. Уголь в клещах, не в руках. Ну, как читаю, так понимаю. И берет этот уголь, и этим углем касается уст. для того, чтобы быть царственным священством. Я, говорит, хочу тебе, говорит, показать, что именно от угля с неба, а уголь раскаленный, если этого угля приложить к устам, у нас была эта глубокая тема, это первый признак того, что огонь, который в тебе был, он угас. Бог теперь возжигает светильник твой за счет подачи этого горящего угля на уста, именно туда, говорит, где ты грешен оказался, устами. Этот огонь выжег, по-другому для меня звучит, и этот огонь вошел во внутренность, дальше, и этот огонь превратился в огонь, пожирающий в правильном смысле слова, жертву, милосердием Божьим умоляем. Ну, уже умолять не надо Исаию, а Павел пишет, умоляю вас, братья, надо понимать, и сестры, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения, не сообразуйтесь с веком сим, избегайте тени века сего. А тут Исаия говорит, вот я представляю себя в жертву живую, святую для разумного служения, вот я, пошли меня. О, теперь можно тебе и доверить. Царственное священство. Люди, взятые в удел, народ особенный, воспламенение этого огня. И вот когда этот огонь из внутренности уже пошел, пламя вырывается, ну тогда, знаете, кто теперь может обитать при огне пожирающем? Вот такой, у которого огонь вошел во внутренность, и светильник опять полыхает и светом, и жаром, и теплом, и огнем. Да. Боже, да будет имя Твое благословен. Это чудесно. Итак, мы с вами сегодня находимся в притчах, 27 глава, стих 23-24, в начале служения, собрания. Как назвать и так. И если будем успевать по времени, то должны будем дальше в тему идти. Но все сегодня оно у нас в теме вопроса, чтобы не было запустения. Вот все, что отклонение от этого уровня, этого огненного Божьего присутствия, помазания славы, это есть запустение. Это есть запустение. А есть еще удручающая форма более страшного запустения, когда это вообще без ничего остается и так дальше. Но сегодня, может быть, мы пока туда не будем двигаться. Мы идем вот по этой линии. Итак, перед началом собрания или в продолжении начала собрания, притчи, 27 глава, стих 23-24. Я пока читаю безинтонационный вариант, просто слова, ну, некоторые знаки препинания, предложения, а потом будем активировать акценты. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род?» Ну, приблизительная интонация так, по знакам препинания. Теперь глубже заходим. «Хорошо наблюдай». Но ты сможешь хорошо наблюдать, если твое внимание будет хорошо заострено. Кто так слеп, как раб мой, кто так глух, как вестник мой? Глаза были открыты, но ты не видел. Были вещи, на которые не следовало смотреть. И не следовало теми вопросами насыщать зрение. Кто так глух, уши были открыты, но ты не слышал. Не наполнится ухо слышанием. Это, знаете, как воспринятие пищи. Он говорит, если у тебя зрение и ухо будут в правильном направлении заострены только на Божьи ценности, то еще я хочу, говорит, тебе заострить внимание. Хорошо, наблюдай. Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, что я вам сказал и что я вам предложил, на что обратить акцент вашего внимания. Наблюдай. Наблюдательный – это внимательный, это делающий вывод, делающий себе замечание, замечание не берущий себе, себя на замечание, как взыскание, а на заметку. То есть вот на это надо обратить внимание, вот на это, а вот здесь нужно на это обратить, а здесь нужно на это обратить. Скажите, пожалуйста, у дневного света какой цвет? Не знаю. Ну, прозрачный. Прозрачный разве бывает? То есть дневной свет не мешает видеть. Он прозрачный. Дальше. У дневного света какой цвет? Светлый. Ну, оно светло. Но у него еще есть. У него есть 7 цветов. Если его через призму преломить, то получится 7 цветов радуги. Это законы физики, очень давно мы изучали в школе. И каждый цвет имеет свой спектр или ширину. Если вы возьмете, нарисуете кольцо, круг с центром, и оттуда вы спектры эти сохраните и расцветки точно соблюдете и заставите очередность этих расцветок стоять по очередности, как они стоят, и приведете это во вращение, этот круг, то он превратится у вас в белый цвет. Если оттенки, которые вы набрали, будут не той гаммы, у вас никогда не получится белый цвет. У вас получится серый и прочие, 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 прочие отливы пойдут. Значит, где-то что-то нарушено. У Бога композиция существует. Дело в том, что, говорит, ты можешь наблюдать только тогда и заострять внимание, когда ты позволил, чтобы помазание Божье научало тебя, семь духов Божьих руководили и сосредоточилось внимание, на что Иисус сосредоточил внимание своего народа. Наблюдай, хорошо наблюдай, хорошенько наблюдай. А из того, что наблюдаешь, там есть еще и глубины. Как глубоко ты заходишь в этом наблюдении. Дело в том, что есть такие моменты, когда многие вопросы за сокровища не считаются, хотя сокровищами являются. Не считаются теми, кто ими не ценит. Кто-то понимает, если так золото, как тяжелый такой непонятный камень держал, дверь подпирал. А я забыл, сколько там паундов, килограмм 5-6 что ли было, ну паундов, значит, наверное, побольше, ну приблизительно. И кто-то проходил, понимаете, и как глянул, то за 4, говорит, доллара договорились, это такой каменюку, чтобы человек продал. Это был самородок, слиток золота. Это же вообще, человек, понимаете, дверь подпирал, и не знал, что у него сокровище. А у кого-то дети играли с черными камнями у стрелочника. Стрелочник далеко, за городом, переключал стрелки, чтобы поезда ездили, потому, когда не было сегодняшней технологии, то нужно было там жить, там находиться, там питаться, понимаете. И в определенное время передвинуть стрелку туда, в определенное время передвинуть обратно. И поезда ездили. Вот и все дела. Так у него дети черными какими-то камнями играли. А кто-то проходил, знающий цену камней. Это, говорит, было страшнейшее, не то что страшнейшее, очень колоссальное сокровище. Для них камушки, они играют в паровозики, что-то такое. Есть сокровища и жемчуги. Кто-то, понимаете, нашел сокровище и продает все, чтобы купить это поле, и на поле взять это сокровище, потому что в его глазах ценно. Если мы не все продали, не от всего избавились, значит, нами найденное сокровище не настолько ценное. О чем речь? Если мы не оставили определенную степень похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, тень века сего, прочие вопросы, устои, обычаи, характеры и прочие, прочие, прочие дела, это первый признак, что сокровище, которое Бог дал сокровище в лице Сына Своего Единородного, для нас оно не сокровище. Ни во что его поставили, говорит Исаия, мы поставили его ни во что. Это многие поставили ни во что. И как утешителя потому не приходит утешиться, как советника поставили ни во что, потому сами советами занимаются и советы ищут и прочие, прочие вопросы. И сокровищем он оказался не сокровищем, понимаете, потому и не оставлены многие вопросы. Жемчужина, кто-то говорит, искал жемчуга, нашел такую жемчужину, что все свое продал. А тут, понимаете, есть страшная категория людей, которые... Вот сокровища и жемчуги им даешь, они взяли, попрали, потоптали ногами, еще набросились и растерзали. Иисус говорит, если ты в малом будешь верен, из ничтожного величешь драгоценное. Если ты увидишь, что там сокровища драгоценности, и ты туда входишь, ходишь, кто-то пришел в пустыню, посмотрел, говорит, Священное Писание, и говорит, люди, которые для себя застраивали пустыни. Вот для Бога не хотят застроить. Для блага людей не собираются. Для своих потомков, кто его знает, но для себя, конечно. Вот именно в пустыне надо застроить пустыню, сделать оазисы, создать водоемы и прочие вопросы, для того, чтобы сказали, вот такой-то там в пустыне город открыл, а вокруг ничего нету. Как он умудряется, чтобы этот город существовал и пропитал бы его? Это серьезные вещи. А кто-то, говорит, любил земледелие, и он вышел в пустыню и посмотрел. Для него пустыня стала местом сокровища. Вы знаете, я что-то на него смотрю не иначе. Написано, вожделенную землю сделали пустынею. Очень похоже, что этот человек посмотрел на вожделенную землю, теперь она уже пустыня. А это был царь Израиля или Иудеи, сейчас точно не помню, это уже детали в царствах или паралипоменоне можно уточнить. И он вышел в пустыню, для меня звучит, что он стоял и смотрел. Для кого-то это шатры Израиля, понимаете, стоящие, как Бог определил. А Валаам вышел и говорит, это как деревья, как вот пальмы цветущие с плодами. И он видел, и вот ведра его полные воды. Что ты видишь? Вот что он видел, то он пророчествовал и говорил. Для кого-то просто шатры Израиля стояли. А он видел совершенно другие вещи, Валаам. О, как это было открыто у него. А у этого ока, он пришел в пустыню, здесь у нас будут пахотные поля, здесь у нас будут виноградники, здесь у нас, понимаете, будут овцы пасти, здесь у нас будут пастухи, а вот здесь у нас будут сады, а здесь у нас будут выбитые колодцы для воды. И ветер, говорит, какой бы сухой ни был, пустыня никогда не бывает сухим на земном шаре, хотя бы минимум 4% влажности, самый сухой ветер. С него можно выдавить воду, если он будет тереться об каменные породы под правильным углом и оставить свою влагу. Эти водоемы всегда будут полны воды, потому что ветер там постоянно дует в определенных направлениях. И если ты, говорит, учитываешь все розы ветров, которые в пустыне, вот для этого случая вот этот ветер, вот он водоем, а для того ветра, вот он водоем, а для того ветра, вот он водоем. И получается круглогодично ты собираешь воду, если даже дождя в пустыне нету. Почему? Он любил земледелие. Для меня звучит, что этот человек понял, Боже, земля была вожделенная, это праотцы наши разложили нас в такой степени, осквернили землю, сами оскверненные, внутренности оскверненные, и на проклятие легло. Боже, я хочу это убрать, проклятие, я хочу в этом покаяться. Кто-то из пророков говорил, а я, говорит, исповедал грехи свои, грехи отцов. Я, говорит, по книгам вычислил, что пришло время, должно прекратиться это, говорит, разорение. А этот стоит и говорит, я вижу, пришло время, должно прекратиться разорение, чтобы пустыня. Интересно, это уже после Исаии был такой? Или до Исаии? Вот интересно, вы изучите эту тонкость. Почему? Исаия говорит, и застроятся пустыни вековые. 58 глава Исаии. Потому что человек стал рассматривать свою внутренность. Там пошло изменение. Старые караванные пути возобновились, колодцы заново, если они были когда-то там. Их откопали, назвали тем именем, когда Авраам умер, то филистимляне засыпали. Исаак пришел, раскопал и назвал тем же именем, я охранял и утвердил эти колодцы. Сначала, говорит, раскопаешь колодцы, которые закопали твоим родителям, тогда, говорит, будешь находить свою воду, иначе, говорит, не будет у тебя воды. В свое время так охранял колодец Божьего помазания Елисей, и колодцем Божьего помазания благословения на ту единицу времени был Илья. И он подавал ему воду на руки, постоянно служа. И было сказано, говорит, потому и есть у него слово от Господа. О, куда мы с вами приходим? Он говорит, хорошо наблюдай. Зачем наблюдать? На то, на что, говорит, я хочу сосредоточить твое внимание. Так, сокровища? Дело в том, что для кого-то уйма сокровищ, и он ничего не видит. А Бог сказал, если ты из ничтожного извлечешь драгоценное, то ты будешь, как мои уста. Взаимоотношения с Богом превратятся в сокровенное. Для тебя это жертвообщительность, это прославление имени Господнего, это таинство, где тебя Бог вразумляет, это хлеб жизни, который Он тебе подает, и ты не разбрасываешься. Иисус сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Женщина говорит, да, но псы едят крохи хлеба, которыми разбрасываются дети. Что ты хочешь сказать? Оказывается, говорит, крохи хлеба, падающие со стола Господь, это оказывается просить милость и получать, идя по следам за тобою, когда ты движешься среди народа. А хлебопредложение – это «мне надобно быть у тебя». Я пришел к тебе, это сын Авраама. Ныне пришло спасение ему и дому его. А на дереве-то это Захей. Вот он сам приносит хлеб. Хлеб жизни на подносе, образно говоря. И этот хлеб предложение, или как правильно выразить мысль, он преломляет и говорит, на, возьми. И тот ест, насыщается, человек меняется, у него сила. Я, говорит, имею силу, все с ее преодолеваю, силою возлюбившего, у меня есть сила, чтобы быть победителем над этими грехами. Не могу оставить свое имущество, свое имение, свои накопленные богатства, не могу признать себя виновным, не могу согласиться. А он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Что ты можешь, сидящий на дереве, а теперь уже дома, Закхей? Половина имения силен продать и раздать нищим. Кого обидел, силен воздать четверо. И Бог говорит, во победа, во сила, во изменение. Наблюдай. Он наблюдал очень глубоко, потому и на дереве оказался. Мал был ростом, обременен был заботами житейскими, обременен был грехами всевозможными. Не рос, растение не росло, было заглушено тернами всевозможными, дикими сорными травами, наслаждениями всевозможными, оттого и не возрастал. Но закричал, как у свиного корыта, «Хочу видеть, видеть хочу!» По-другому для меня звучит молчаливый, для ушей человеческий, но очень глубокий, внутренний духовный крик. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» А Иисус проходит мимо слепого Вартимея, дает ему накричаться, выкричаться, и чтобы люди показали, какие они все-таки подлые. Они заставляли его замолчать. Пинали, надо понимать. Его надо, понимаете, руками не машине поймет. На него либо кричать надо, перекрикивать его, либо пхать его руками, либо пинать его ногами. Заставлять – это принудительная форма насильственного вида проявления давления над психикой человека с физическими давлениями, восприятиями. Вот что. А он, видя это, волны его глушат, ветры его заглушают, землетрясение человеческих тел, языков, мышления идет, а он еще больше кричит, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус говорит, «Позовите». Теперь ему говорит, «Слова, не бойся, зовет тебя! Наблюдай! Хорошо наблюдай!» Да, время у нас пролетело. Еще немножко порассуждаем, но мы в тему дальше не сможем пойти из-за времени. У нас начало собрания будет еще в продолжениях. Хорошо наблюдай за скотом твоим. Имей попечение о стадах. За скотом даже. А ты знаешь, что скот знает много чего, на что люди не обращают внимания? Исаия говорит... Исаия 1 глава, 3 стих, а потом со 2 по 4. Исаия 1 глава, 3 стих, а потом со 2 по 4. «Вол знает владетеля своего, внимательно наблюдай за скотом твоим». Кого знает? Владетеля. А что такое владетель? Тот, кто владеет. Владеющий собой, сильнее завоевателя города. А кто владеет тобою, мною, вами, нами? Если ты протянул руки, и другой припоясал тебя, он тобою будет владеть. Влечет нас, не можем остановиться. Грех влечет, возле порога сердца лишит. Похоти влекут, вожделения влекут. Это, говорит, запустение. И там битва идет, вожделение с вожделениями воюет. Это уже не между людьми даже, это внутри самого человека. От битвы вожделений прекращается жертвоприношение, чтобы мы понимали. Потому что возня занимается, заняты битвой, вознёй. Знает владетеля своего. Христиане часто знают своего владетеля. Грех такой сильный, потому что владетель. Язык такой сильный. Ты знаешь, какой у меня язык? Представляете, какой я владетель? А ты знаешь, какой у меня характер? Представляете, какой владетель? А какой сатана сильный? Ого! Ого, какой владетель! Так вот, каждый похваляется своим владетелем. Вол знает владетеля своего. Если владетель является грех, плоть, язык, характер, национальность, то мы скоты. А овечка тоже скот. Только добрый, благословенный. А тут что за скотство, скажите, пожалуйста? Он говорит, ты понимаешь, И знающий тянется к своему владетелю и кричит ему: «Дай мне кушать!» Я никогда не слышал, как кричат бегемоты. Ну, слышал, как львы кричат, как тигры, но никогда не слышал, как ревут бегемоты. Однажды мне предоставился такой момент. Я не знал об этом. И с малыми детьми стоял возле, ну, клетка, не клетка, как ее назвать? Ну, где бегемоты, понимаете? И там, и где их не купальня грязная такая, не поймешь, что чище, бегемот или купальня грязнее. Вот, потом место, где он там может свою траву, в ней валяться, или сено, не сено, или солома, и надо ее пожует. И громадные такие столбы решетчатые. И вот я смотрю чего-то, я ему показываю, что я сейчас тебе что-то дам, какую-то крошку там, понимаете, пищи. А он куда-то глазище и смотрит туда, и вдруг раскрывает рот. Я думал, сейчас он откроет рот, я ему положу какого-то чуть-чуть хлебца. Он как зарычал, заревел. Я не смогу это охарактеризовать. Вы знаете, рядом со мной дети, их ветром сдуло, их вот так вот стало крутить от страха, от переживания. Я не понял, такой рык обычно лев издает. И вдруг я услышал, что это бегемот. Я тогда посмотрел, куда же он смотрит, что он рычит, ревет. Он не столько рычал, сколько ревел. «Ах ты, работники зоопарка раздают ежедневные потребности скотам». И он, зная время и владетелей, и владетельниц своих, подает голос. «Грех кушать хочет, глаза кушать хотят, уши кушать хотят, язык кушать хочет». Органы чувств человеческих кушать хотят. Дайте пищу любимого греха. И он подает звук. И туда смотрит. И лицо преображается. И дает знать о себе, где владетель. Ах ты, думаю, время обеда пришло. Он, вы же выучили эти животные там в зоопарке, что в это время работники ходят. У них еще такие опознавательные одежды были. Такого определенного цвета, по которому не серый цвет, а такой белый больше. И животные к этому привыкли. Чу-чу, вол знает владетеля своего. Кто наш владетель? Если Господь, то мы будем говорить о Господе. Тронь нас, и мы заговорим о силе, помазании, о славе, о действии Божьего благословения, что Он есть пастырь души моей, что последнее слово за Ним. Кто наш владетель, о том мы и говорим. Аж отчаяние, владетель, переживание, обида, огорчение, боль, горечь. Вот наши владетели, понимаете, злопамятство, не можем освободиться от многих вопросов, зависть. А дальше, кто будет первый, кто второй, понимаете, самолюбие, себялюбие. Владетели, наши владетели. Там было 5 филистимских владетелей, а там было сколько-то царей, которых, понимаете, их закрыли, потом поубивал Иисус Навин. А были моменты, когда эти уже в книге судей воевали и убивали. Владетели, владетели. Ну, то владетели тех, понимаете, греховодников. А тут, оказывается, эти владетели оказались к стыду народа Божьего нашими владетелями. И они владеют. Священное Писание говорит Неемия. Они по своему произволу владеют телами нашими, потому что наши праотцы, ну ладно, это их не вопрос, наши отцы, ну а теперь, говорит, мы, если в наше время мы бы сейчас были бы тогда за старших, то по нашей греховности наша земля. И вот на своей земле мы раболепствуем в рабстве. На своей земле. И понимаете, вот в своем духе, в своей душе и в своем теле. И вдруг нами они управляют, и нашими телами управляют по своему произволу. Храните, говорит, дух ваш. И мы с вами как-то рассуждали о многих вопросах, где хранение духа и где проблема с духом, не могущие владеть духом своим и так дальше. И вдруг они говорят, по своему произволу управляют нашими телами, используют. И зачастую христианство рабы греха до такой степени, не все, но все-таки немалое количество. Не можем, христиане, остановиться от греха, не можем. Грех владеет. Бедный я человек, говорит Священное Писание. Кто избавит меня от всего тела смерти? По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но чтобы делать, прилежит мне злое. А Бог говорит, а я могу тебя освободить, если хочешь. но запустение там осталось. Оказывается, во многих вопросах освободились, а в каких-то нет. В каком-то направлении греха от многих глубин и уровней освободились, но на дне что-то осталось. Есть песнопение в сборниках, написано очень интересные слова. «Плавь меня в огне, чтоб грех на дне, на самом дне был удален совсем во мне». Надо понимать, что тот, кто написал это песнопение, сборники песнопений, он понимал, что от многих вопросов, или по-другому скажем, от разновидностей вопросов Бог освободил, но конкретный каждый вопрос доходил до определенной глубины. Ведь когда мы приходим на исповедание, покаяние, ну, где-то так, при закрытых дверях, чтобы лишние уши не слышали вопросов, зачастую исповедание вершков, плодов. Люди мира сего говорят, это цветики, посмотришь, какие будут ягодки. Вот ягодки исповедуем, а цветики не трогаем. Ладно, до цветиков добрались. А цветики с чего начинаются? С почки. А почки не исповедовали. А почки с чего? С веточки. А веточки не исповедовали. А веточки с чего? С ветвей. А ветвей не исповедовали. А ветви на чем? На стволе. А ствола не исповедовали. А ствол на чем? На корне. А корня не исповедовали. А корень там уже громаднейший, понимаете, позахватывал территорию вокруг и глубину настолько, что сколько не вырываем этого дерева. Это оборвали, оборвали корни поверхностные, понимаете. А она живущая. Его вытащили из земли, да не до конца. Тут стволовой корень центральный остался. И он, понимаете, этот корень там работает вовсю. А такие мудрецы взяли, спилили, прививку другого дерева сделали, и пошло притворство любви, притворство надежды, спасения, притворство веры и прочие, прочие, прочие вопросы притворства, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся. А вспомни, откуда не спал. Что, сразу такой, говорит, корень появился? Ведь было зерно, которое было посеяно, либо был отпрыск какого-то корешка материнского, не в смысле от мамы, ну, в смысле, первый корень от кого-то прошел. Либо от мамы, либо от папы, либо от обоих. Либо дедушка, бабушка, папа с мамой не перекрыли эти каналы. Либо родственники, либо окружающие. Это уже детали, детали, детали. И оттуда впервые пошло поражение какое-то. Потом дальше оно росло, а мы это взращивали, грехи юности вошли в кости, до мозга костей вошли, мы это одобряли, утверждали, узаканивали, взращивали. А теперь на исповедание приходим, и вот яблочко, вот это только яблочко исповедуем. Я не осуждаю, я рассказываю повальную проблему, которая сплошь и рядом, и процент повальный. Я не говорю, что все абсолютно, потому что есть глубоко кающиеся, очень глубоко рассматривающие. Владетеля, раскрой владетеля. А не открывается. Но зато владетелями похваляется. И осел ясли господина своего. Осел даже свое упрямство сбрасывает с себя, потому что знает ясли господина своего. Но мне приходилось видеть людей, которым бесы не дают кушать. Вам не приходилось видеть? Вот голодный хочет, но не может. Есть люди разного состояния. Есть те, которые, чтобы иметь осиную талию, быть дюймовочками, быть такими, знаете, аж, ну, ей 40-50, ну, чтобы как 18 на выданье. На выданье не в смысле в замужество, на выданье в смысле, что такая вся резная, что все прыщики наружу. И потом этот человек становится рабом. Этот демон не дает возможности кушать, не может кушать. Сколько скончалось уже. И те, которые выходили на исповедание, если там было покаяние, то там нужно было изгонять этого демона. Демона изящества, красоты, похоти, плоти, гордости житейской, наслаждение очей, чтобы кому-то понравилось. Думай каждый. По разным причинам и мотивам люди были те, которые особо занятые были, уже взрослые люди, и они не могли кушать. Не может подойти к пище не потому, что желудок не принимает, а потому, что духи запрещают. А вы не замечали, дитё хочет подойти к пище, вот берет пищу и не может никак. Что-то мешает, кто-то мешает ребенку покушать. Вы никогда не замечали такого в семьях? И к этому ребенку подходы всякие делают. А вы не хотите задуматься, что там духовное поражение страшное? Когда вот такая форма невозможности кушания проявляется у взрослых людей, их отправляют в психбольницы. Но когда происходит это у детей, то родители оправдывают это все. Знаете почему? Потому что у родителей своя форма повреждения в каком-то из этих направлений. Но у нас стрелки часов слишком далеко убежали. Мы сейчас будем входить в молитву. Нам есть о чем молиться. Наблюдай, владетель, это на примере скота, это настолько серьезно, потому что там дальше говорится о богатстве, о сокровищах. Ну, чтобы было понятно, я вернусь опять к притчам, просто прочитаю бегло. Притчи 27, 23, 24. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, точка запятой». Дальше будет раскрываться, во что это должно вылиться. Потому что богатство не навек. Нам надо получить духовного богатства через наблюдение Божьего действия и его в своей внутренности. «Да и власть разве из рода в род? Все даю вам власть, и чтобы вы не потеряли ее». Все даю вам власть наступать на всю силу Божью. По-другому, еще одна деталь. Все даю вам власть. Огонь любви наступает на воду. Воды не могут разрушить строение. Ветры не могут разрушить строение. Это сюда, к месту песни песней звучит. Воды не могут задушить огня. И ветры не могут задуть огня. Это пламя весьма сильное. Куда? Вопрос. Он говорит, ты говорит, понимаешь, говорит, величайшее благословение сокровищ Божьих. Бог говорит, вот эта власть огня, чтобы она не потерялась, светильники, чтобы не угасали, теряется власть. Огонь угасает, теряется власть. Огонь заглушается водой, ветрами, теряется власть. Доброе зерно заглушается сорными всякими травами, теряется власть. Плотские угождения заглушают духовное, теряется власть. Все даю вам власть наступать на всю силу вражью. Мы читаем не со стороны Нового Завета, а со стороны песни песней. Возлюбленная, я тебе даю власть выйти из пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного. Ты будешь опираться на руку своего возлюбленного, когда я тебе дал власть любить и власть быть любимой. Во, говорит, где власть огня? Когда вот этот страшный для демонических сил, для грехов огонь пребывает на помазании Божьем, на горячую плиту мухи не сядут, чувства не сядут, вожделения не сядут, мысли не придут, хотения, желания греховные не придут. Дело в том, что это огонь. Все даю вам власть любить огненной любовью. И ничто не повредит огню любви вашей. Но у нас время очень много. У нас должно быть продолжение. Продолжение начала собрания. Это все в теме. Все увязывается с темой. Будем молиться Господу нашему славу. Молимся. Владыка Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом за величайшее благословение, славу, силу и помазание Твое. Слава Тебе! Окно неба опять открыто. Хлебы предложения благословенные преломлены. Ты предварил приход каждого из нас. Очищай нас, освящай. Наполни Твоей силой и славой, Твоего помазания. Боже, сокровища, которые Ты определил. Господи, ценности и богатства, которые Ты определил, чтобы нам обогатиться. О, Владыка, обогатиться Твоей нищетой Ты обнищал ради нас, чтобы нам обогатиться, чтобы эти ценности, которые Ты желаешь дать наследию Твоему. Боже, вот оно золото, вот они бриллианты, по-другому не скажешь, вот белоснежные одежды. Вот он, перстень на руку. И мы благодарны Тебе и благодарим Тебя за Твою величайшую заботу, Твоего благословения. Боже, что мы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике. Мы благодарны Тебе за славу и помазание, благословение Твое. Боже, мы благодарны. Это действительно благословение Твое обогащает, печали с собой не приносит. Это величайшая правда. Мы благодарны Тебе, потому что это величайшая Твоя забота, сила и слава. И наши жизни не прервались в неготовности. Мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Боже, Ты свой сад наполняешь всякое мгновение, каждое мгновение. И сегодня Ты даровал Твоего благословения. Боже, мы славим имя Твое святое, что наши имена Ты записал в книгу жизни. Мы приносим Тебе благодарность, потому что жребий Твоего благословения выпал на долю нашу. И мы сопричислены к стану наследия Твоего. Мы сопричислены к тому, чтобы Ты нас вел и руководил советом Твоим, голосом Твоим, ведением Твоим, Боже. Чтобы нам дальше двигаться к прославлению имени Твоего Святого, возрастая, принося обилие плода. И мы благодарны, что Ты очищающий нас, как каждую веточку. Боже, чтобы мы еще более принесли, чтобы еще больше прославилось имя Твое Святое. Благословенно имя Твое, достоин Ты этой хвалы и славы. Большой-большой благодарностью пред Твоим лицом за это величайшее благословение Твое, которое даровал Ты и определил в сегодняшнем дне. И мы благодарны, что Ты собрал как птица птенцов под крылья свои, чтобы нам в тени крыл Твоих успокоиться, довериться, освободиться, получить лечение, возрастание, возмужание. И чтобы прославить имя Твое святое, чтобы над нами исполнилось благословение Твое. А когда Ты сказал, что Ты даровал эту власть, благословение, чтобы любовь возрастала в познании всяком чувстве, но не умалялась, не уменьшалась, не загашалась, не угасала, не остывала. Боже, да будет имя Твое благословенно, потому что Ты, совершающий свое славное чудное действие в наследии Твоем, возжигающий светильники, просвещающий тьму, Боже, поправляющий фитили наши, чтобы они не мерцали, чтобы они не гасли, не тускнели, чтобы не коптили, Боже, и Ты, желающий, чтобы обилие масла было в наших сосудах, внутренности нашей, достоин Ты этой хвалы и славы. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.